Сегодня мы с вами затронем такую тему. Как себя вести, когда случается, мы совершаем грехи, которые не являются для нас страстью, разовые такие грехи, а их за день набирается много. Как себя вести в таких случаях? Ну вот, скажем, есть страсть осуждения. Вот есть категория людей, которые во всех людях окружающих видят только дурное. И с утра до вечера, если не вслух, то в помыслах пережевывают вот эти дурные поступки окружающих людей. Замечательно наблюдается такое явление. Когда спрашивают, ты знаешь, вот там беда? О, знаю, он в прошлый раз такую гадость сделал. И говорит, какую гадость сделал. А Марк, знаешь, знаю, вот она блудница, точно. Ну, говоришь, раньше занимался, сейчас же нет. Да, конечно, раньше она блудница была. То есть, как только говоришь про человека, он моментально какую-нибудь гадость про него говорит. Чтобы нас призвать к тому же осуждению. Страсть у человека такая, да? А сейчас речь идет не о страсти, о грехе, который не является для нас страстью, но который случается совершать в течение дня. Так вот, святые отцы учат, если случается впасть в какое-либо простительное прегрешение делом или словом, то есть что значит простительное? Значит, несмертный грех. Вот какие грехи являются смертными, какие несмертными, мы с вами потом попозже поговорим, поскольку по теме этот вопрос, в общем-то, проходит. Так вот, если мы несмертный грех совершили в течение дня, то есть такое разовое прегрешение, а именно, обыкновенно какой-либо случайностью, или осудить, или услышать, как осуждают другие, но стояла невольно, услышала осуждение. Хотя к этому не стремилась, хотя с этим боремся, с осуждением, вдруг стала свидетелем. Вот такое разовое осуждение. И то помимо нашей воли. Но грех, кажется, все равно надо было. Поспорить о чем-нибудь. Естественно, если спор не является страстью. Ведь если мы обратим внимание, вот внимательно за собой понаблюдаем, то мы обнаружим, что мы, к сожалению, не боремся с этой страстью, которой обладают все практически. Пусть поднимет руку, кто не спорит, а? Не важно уже на какую тему. О том, как варить сегодня картошку или суп там, или что-то. Понятно, да? Не важно на какую тему. Как правило, спорят все. Но на исповеди вскрывается, что, кажется, практически никто с этой страстью, это страсть спорить. С этой страстью никто не борется. Откуда видно? Не каются. Не каются, что спорила, доказывала. Спор есть признак гордости. Безбожники говорили, в споре рождается истина. Ненависть рождается в споре и неприязнь друг к другу. Вот что рождается в споре. Недовольство друг другом, вот это рождается. Но ни в коем случае не рождается никакая истина. Спор есть признак гордости. Человек доказывает по гордости, по своей, помним, что демон гордости самый высокий из демонов. И человек, который спорит, уже на плечи посадил себе его. И, к сожалению, еще раз говорю, не боремся мы с этим грехом. Напоминаю, как должен вести себя в таком случае христианин. Зашла речь о чем-то, должны высказать свое мнение. Если его разделили, слава Богу. Если это мнение с нами не разделили, не согласны, то дальше уже не так, если нас спросят, а почему мы высказали такое мнение, тогда мы можем высказать доводы, почему мы основываемся на таком мнении. Мы говорим, потому что Господь учит так, святые апостолы учат так. Поэтому мы на этом и живем, на это мы и опираемся. То есть не собственное мнение, а мнение святых отцов, мнение Господа. Другого у человека не может быть мнения. Наше мнение – это мнение, совпадающее с мнением Бога. Не противное. Противное мнение Богу Значит, помним, сатана переводится противник Богу. Значит, если мнение противное, значит, оно сатанинское. Вот такое страшное явление. Потому что человек руководствуется в жизни своим мнением. Так он и поступает, так он и живет. И порой люди живут, ходят в церковь, а живут хуже, чем безбожники. Потому что на свое мнение опирается, обращенный грехом на свой разум. Итак, если человек борется, он уже в споры не вступает, уклоняется от этого, и вдруг, неожиданно, не удержался, вступил в спор. Такой разовый грех. Понятно, да? Итак, сегодня у нас речь идет о разовых грехах. Поспорить в чем-нибудь. Или испытать какое-нибудь движение нестроения. Внутри нестроения. Суетливости. Подозрительность. Вдруг начал человек подозревать. Наверное, он там сделал, наверное, он там сказал. То есть сразу подозрительность за собой влечет клевету, ломнем. Потому что человек, может, не делал, не говорил. Или чем-нибудь пренебрегли. То в таком случае святые отцы советуют и рекомендуют. Не следует крайне смущаться. Или скорбеть. Отчаиваться. И размышлять, что, наверное, никогда не освободимся от этих слабостей. И что силы служить Богу слабы и так далее. И смотрите, чем пользуется дьявол. Зная, что мы неправильно относимся к таким разовым согрешениям, он начинает внушать человеку, ты никогда не исправишься. Вот осуждала и будешь осуждать всю жизнь. Вот как бы ни боролась, смотри, опять осудила. Вот хотела уже не спорить ни с кем, опять в спор вступила, никогда не спасешься. Вот эти помыслы, которые приходят, это не наши помыслы. Их навязывает дьявол. Для чего? С тем, чтобы нас толкнуть на уныние. Затем вызвать отчаяние, и мы с вами, чтобы прекратили всякую борьбу со грехом. Опустили руки и оставили брань, и стали добычей дьявола. Так вот, святые отцы советуют не впадать в уныние, в отчаяние. Не следует при каждом таком случае обременять свою душу тысячами других страхов и печалей. То есть, человек начинает напрасно тратить много времени на рассматривание, принял он этот греховный помысел или не принял. Вот начинает одолевать скверные помыслы, представления, там еще что-то. И вот пришел помысел, и человек думает, так, принял я его или я так дал. Значит, мы помним, что если помысел пришел худой, и мы его тут же отогнали, он нам в грех не отменяется. И каяться в нем не надо. Каемся только в тех помыслах, которые мы приняли, пережевывали, услаждались. Вот тогда надо каяться в этом помысле, в самом грехе. Так вот, человек начинает думать, так, принял я или не принял помысел? Наверное, не принял. А может, все-таки? Нет, все-таки, наверное, принял. И он начинает думать, а каяться ему в этом или не каяться? А от этого начинает теряться. От того происходит расстройство духа. Человек уже неохотно идет на исповедь. Уже не понимает, в чем ему кается, в чем не кается. Это такая растерянность. Да не знаю я. Вообще уже не знаю, в чем кается. Такая грешная. Ну, блин, не знаю, в чем кается. Если грешная, должна знать, в чем кается. Не знает, в чем кается, человек безгрешный. Вот безгрешный он не знает, ведь не знаю за собой грехов. А если грешный, он знает. И вот эта растерянность, она говорит о рассеянии духа, что враг уже повредил человека. И он действительно уже не знает, в чем кается. Что за день столько и того, и того, и того, и того натворил, вроде а за неделю, а за месяц уже и все. Да? Мало того, после исповеди такой человек отходит недовольный, неудовлетворенный, потому что ему кажется, что он не все назвал. И нету удовлетворения в сердце, что он очистился, что он покаялся, что ему все прощено. От этого начинает страдать до исповеди, во время исповеди и после исповеди. Отходит неудовлетворенным. И таким образом живет жизнью горькой, неспокойной и напрасно тратит много времени. Все это происходит от того, что мы забываем о своей естественной немощи. Нам хочется быть уже такими праведниками, и нам кажется, что мы такие сильные, уже способны справиться с любым грехом, а Господь нам напоминает: немощен ты, не можешь ты, чтобы мы не загордились. Так вот, святые отцы рекомендуют, если впали в какое-либо несмертное прегрешение, то следует со смирением, покаянием и упованием обратиться к Богу. То есть моментально, тут же, сейчас, вот согрешил и тут же: Господи, прости, Господи, не дай мне еще раз это повторить. Тут же, сейчас же, на месте, вот где согрешили, тут же каяться, а не томить себя излишней печалью и горечью. Не сказать: ай, как же я, вот когда человек, как же я мог такое сделать? Вот это признак гордости. Как я и такое мог сделать? Да мог. Я знаю, что я могу такое совершить, что не дай Бог. Поэтому человек, который говорит: ну как я мог? Это значит гордый, значит, не видит своей немощи. И Господь его лечит, вот эту гордость, давая ему постоянно впадать в такие незначительные прегрешения. Но в данном случае речь идет о простительных согрешениях, которые творят те, кто живет духовной жизнью и всячески избегает грехов смертных. Ну, это понятно, это о нас с вами идет речь. Это мы с вами праведники такие, да? Постоянно живем такой праведной жизнью, боремся с грехами, со смертными, смертными уже грехов не совершаем, не воруем явно, карман не лезем, да, без спросу не берем, лудом не занимаемся явно, ну и так далее. То есть эта речь идет, вот они, простительные грехи, имеется в виду, когда человек ведет вот такую жизнь. А для тех, которые живут не строго и не тревожатся, если и смертным грехом оскорбят Бога, им нужно другое. Кто живет безбожно, если и смертно согрешит, говорит: ничего страшного, пойду покаюсь. Вот для тех другое средство. Им надлежит глубоко скорбеть и горько плакать, строго всегда осуждать свою совесть и без злости к себе исповедовать свои грехи. Вот святые отцы подчеркнут, без злости к себе. Неоднократно доводилось слышать, кто говорит: да я себя ненавижу, это преступление, это дьявол научил себя ненавидеть. Где Бог сказал ненавидеть себя? Нет, святые отцы учат ненавидеть грех. Да я себя за это ненавижу. Творю грех, постоянно себя за это ненавижу. Это преступление. То есть мы, когда себя укоряем, осуждаем без ненависти к себе, а как? С чувством покаяния и с чувством упования на милость Божию. То есть мы искренне верим, что Господь рано или поздно поможет нам избавиться от того греха, в который впали. Рано или поздно поможет. То есть вот такое упование на Бога, сокрушение в своем грехе, оно приводит к истинному покаянию, и оно приносит плоды потом. И использовать все возможные средства к уврачеванию своих грехов. Покаяние всегда должно быть проникнуто крепким упованием на Бога. Как при легких, каждодневных падениях, кто судил, кто поспорил, кто о себе хорошо подумал, кто подхвалил себя, так и при более тяжких прегрешениях, которые падают иногда и усердный раб Божий. По попущению Божию помним, что если мы впали в грех, это Господь попустил. Только с одной целью – уврачевать наш какой-то недуг. Или гордость, и тщеславие, или то же самое осуждение. Вдруг смотришь, тебя начинает осуждать. Господь говорит, посмотри, ты делал то же самое. Испытай, как тебе приятно или нет, когда на тебя клевещут. То есть подозревают тебя то в одном, то в другом. Кстати, ревность, она основывается только на подозрительности, как правило. И без ревности очень страшно, не дай Бог, заразиться этим недугом. Как правило, заканчивается либо убийством, либо психлечебницей. Два пути. Третий путь – это покаяние, исправление. Очень опасный бес. Итак, вот покаяние всегда должно быть проникнуто крепким упованием на Бога. Так как покаянное сокрушение, которое только мучит и грызет сердце, никогда не восстанавливает душу опять в благонадежное состояние, если не будет содеяно с твердым упованием на милосердие и благость Божию. Итак, вот когда мы начинаем сокрушаться в грехе, скорбеть, если при этом мы не будем вспоминать и говорить про себя, что Господь милосердный, что рано или поздно Он не освободит от этого греха, верую в Господи, помоги моему неверию. То есть, если вот этого упования не будет, а будет только одно самоугрызение, оно никогда не поможет вернуться на путь праведности. Постоянно будет человек грызть себя, унывать от этого, отчаиваться. То есть, он не видит спасения. А спасение одно. Спасение в уповании на милость Божию. Так вот, вот это упование на Бога, оно оживляет и приводит в напряжение все силы души и духа. Итак, запомнили, отныне, как только мы совершили грех, вот стоял, вдруг услышал, как осуждали, и невольно осудил, Господи, прости, что здесь сделал, осудил, участвовал в этом, прости, Господи, Господи, прости меня, это покаяние. Но тут же добавить, Господи, верю, что рано или поздно Ты меня и от этого греха освободишь. Вот я каюсь, а Ты слышишь меня, и Ты попустил мне впасть в этот грех, чтобы я не гордился, чтобы я исправился, чтобы я не думал, что я такой уже. Мало того, вот видишь, два человека стоят, осуждают третьего. И страшное, что происходит. Стоишь и осуждаешь их. Этих двух осуждаешь. За то, что они осуждают третьего. Кто себя не наловил на этом, понаблюдайте. Как двое осуждают, и осуждаешь их. Чем лучше? Мало того, не видишь за собой греха, а начинаешь надмываться и превозноситься над ними невольно. Душа уже полетела, я уже не такой. Смотри, какие стоят, осуждают, да? Или это пьяница, а я не такой. Понятно, да? Поэтому Господь нам потом дает впасть в такой же грех, но в более тяжкой форме, чтобы мы осознали, что мы ничего не стоим и без Божьей помощи ничего исправить не можем. Так вот, те, кто испытывает каждую минуту сердечную тревогу или какое-либо недоумение, или раздвоение совести своей, должны обращаться к духовному отцу, если такое, конечно, есть. Или к опытному духовной жизни человеку, молясь при этом, чтобы Господь через них открыл истину и подал успокоительное разрешение недоумениям и смущениям, а затем совершенно успокоиться на их словах. О чем это говорит? Иногда мы не знаем, как правильно поступить, или правильно ли мы живем, или правильно ли мы поступаем. Мы начинаем от этого смущаться, потом дальше уныние, отчаяние, видим, что будет неправильно, смущение, растерянность. Ужасное состояние растерянности. В состоянии растерянности врагу легче всего нас поразить. Вот представляете, на фронте паника. Вот почему паникеров расстреливали сразу на месте, без предупреждения? Потому что как только паника, это погибель. Враг тут же, пользуясь паникой, побивал нас. Если у нас в душе паника от того, что мы не знаем, как поступить, то дьявол, враг рода человеческого, тут же поразит насмерть нашу душу. Чтобы этого не происходило, но нет у нас духовника. Но мы говорим так: Господи, вот сейчас подойду к священнику, и ты его устами скажешь мне, как поступать. То есть обратили внимание на момент перед тем, как и спрашивать совета, помолиться: Господи, вот через этого человека, через этого священника, дай мне истинный ответ. Но тут есть одна беда. Когда мы идем и спрашивать ответа, может случиться так, что ответ будет диаметрально противоположен тем желаниям и настроениям, которые мы обладаем. Вот нам кажется, что правильно, вот не знаем, сомневаемся, но кажется, что правильно вот так бы поступить. Вот правильно лучше было, если бы нам вот так сделали, или мы так поступили. И вдруг оказывается, что священник говорит совсем не то, а говорит, что поступили так, как нам не хотелось бы абсолютно делать. И тогда мы начинаем рассуждать, что, наверное, священник что-то не понял. Или этот священник там ничего не понимает в этом деле. Пойду спрошу у другого. Идем к другому, другой вдруг благословляет так, как нам хотелось. Помним, что волю через первого священника Господь свою сказал. Потому что мы молились: Господи, скажи через этого священника правду мне. А Господь нам скажет: я тебе правду сказал, ты ее не принял. Ты свою правду искал. И пошел разыскивать, и я ей сказал: на, иди делай, как хочешь. Вот тебе благословение. И потом оказывается, что все наперекосяк, удивляемся. Как же батюшка благословила, у нас все неудачно. Потому что мы не Божью правду искали, а свою. Запомнили. Значит, прежде чем обращаться за советом, сначала помолиться, чтобы Господь вразумил. Еще раз спрашиваем, говорим: батюшка, как вы думаете? Потому что батюшка скажет, как он думает, он человек грешный. Говорим: батюшка, как святые отцы учат, как учит Господь, как мне поступать? И тогда мы получим ответ на свой вопрос. Вот. А теперь мы с вами перейдем опять-таки к смерти. Итак, напомню коротко, что мы на прошлом занятии про нее говорили. Святые отцы нас предупреждают, что мы бы готовились к смертному часу, поэтому вся жизнь должна быть приготовление к этому часу смертному. Вся жизнь. И хорошо подготовленным окажется тот, кто на протяжении всей жизни мужественно боролся с врагами своего спасения. Это то, чем мы здесь занимаемся. Здесь мы проходим теорию борьбы с врагами своего спасения. Значит, враги нашего спасения что? Страсти. Мы изучаем, как с ними бороться. А борясь со страстями, мы боремся с дьяволом. Вот кто всю жизнь свою учился и боролся со страстями, того смерть неожиданно не застанет. И таким образом, приобретя навык побеждать врага и в час смертный, и получить венец победы. Так вот, святые отцы рекомендуют почаще помышлять о смерти, притом со вниманием и о всем, что с этим связано. То есть все, что с этим связано, начиная с приготовления одежды, денег на похороны, это вот мы тело приготовили, дальше готовим душу свою. Помним, кто помнит о смерти, вовек не согрешит. Тогда часто не застанет неожиданно, то есть смертный час, не устрашит или сильно не устрашит, то есть устрашит, но немного. И тогда душа, не парализованная страхом, окажется более крепкой и сильной на борьбу с врагом. Многие люди, указывают святые отцы, стараются избежать помыслов и воспоминаний о смерти. Многие избегают. Некоторые даже приходят в возмущение и раздражение при напоминании о смерти. На них находит суеверный страх. Говорит, вот нагадываешь на смерть. Или говорит, что ты меня хоронишь. То есть это суеверный страх. От чего он, кстати, появляется у людей? Страх перед смертью. У безбожников. Потому что они не верят, что мы с вами бессмертны. Они считают, что вот то, чем мы здесь живем, это не жизнь. После разлучения с телом, дальше уже закопали, и на этом все. Поэтому сама мысль о смерти для них ужасна. Это на этом все. Они положили яму, закопали, чернота, все, сознания нету. И смотрите, вот эти песни жалостные, которые раньше пели, там, где смерть упоминается, покроет сырая земля, сырой земелькой закопают. Понимаете, вот сразу человек представляет, как на его живое тело сырая земля падает. Понятно, да? Вот. Как ему от этого плохо. Да ничего тело не чувствует. Сырая земля или не сырая, как я помню, истерику закатили, когда выкопали яму, а там грунтовые воды поднялись. Ну и сантиметров 5 было воды. Когда гроб опускали в воду, то родственники, такой скандал, да истерики, как это в воду ложат. Но если позже поднимутся грунтовые воды, это останки. Господь лучше знает, как с ними управиться. Ведь если Господь не попустил, вода бы не поднялась. Грунтовая. Сколько не убеждал, шли все время и говорили, ну как же так, ему там сейчас лежать в воде. Ну правильно, говорю, насморк заработает, воспаление легких. Неубедительно для человека, абсолютно неубедительно, что тело ничего не чувствует, что это останки только. Вот такие люди боятся смерти, боятся, что их положат потом в холодную воду и в сырую землю. Так вот, люди не желают прекратить своих чувственных наслаждений, а эти вот чувственные наслаждения, которыми люди здесь пользуются на земле, они несовместимы с памятью о смерти. То есть человек, который живет наслаждениями этой жизни, вкусно поесть, хорошо поспать, развлечься, вот такой привязан к этому миру, к этим чувственным наслаждениям, и мысль о смерти для него погибельна. Как? Придется со всем этим расстаться. Ну, ни телевизора, понимаешь ли, ни пляжа с загаром, ни купания, как без зеркала. В трусах и в личке перед мужчиной походить нельзя. На пляже как мы ходим? Понятно. Так вот, у таких людей все более и более растет и крепнет привязанность к благам мира. Так учат святые отцы. Зато когда придет время разлучаться с жизнью и со всеми любимыми вещами и утехами, они непременно мечатся, мучаются и ужасаются. Даже после смерти, кстати, когда видят, как растаскивают их добро, которое они собирали. Представить вот эти искушения, которые могут обрушиться на нас в час смерти. То есть представить себе те мысли и чувства, которые сильны отразить эти искушения. Вот это наша с вами задача. То есть сейчас, здесь, при этой жизни, мы должны представить по учениям святых отцов, какие искушения наступают в час смерти, изучить их и постоянно к ним готовиться, тренироваться сейчас, вот здесь. Тогда, в момент искушения смерти, вот это искушение для нас не новость будет. Мы уже будем знать, как отразить те искушения, которые наводят бесы, когда приближаются к нашему одру. Так вот, святые отцы подчеркивают, что ту брань и тот бой, который произойдет только однажды будет. Надо уметь и подготовиться, хорошо принять этот бой, чтобы не потерпеть потери, которые исправить уже не будет возможности. И смотрите, Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. И вот представляете, вдруг в час смертный человека обуревает блудная страсть. И он в этот момент разлучается с телом. Кстати, я вам говорю это достоверно. Куда он пойдет? Господь сказал, пьяница, прелюбодей, вор, молодые царства небесные не следует. Понятно, что рассчитывать на что-то доброе невозможно. Человек был не готов к часу смертному, он не готовился сейчас, вот сейчас, здесь. Так вот, святые отцы усматривают четыре искушения в час смертный. Итак, первое искушение – это колебание веры. Что это значит? Когда враг в час смертный начинает сеять помыслы неверия, являясь видимо, представляете, заявляется бес и говорит, не спасешься, и вообще Бога нету, и рай нет, есть только ад. И туда ты сейчас пойдешь, а смотрит, ни ангелов, никого нету. Одни бесы приступили. Ужас. Так вот, являясь видимым образом, бесы могут заговорить против веры. То что мы должны делать? Не входя с ними в спор, надо восставить в себе веру в то, на что бес нападает. Ну, в частности, какие он доводы выставляет, что вот ты не спасешься, не спасусь. Про себя говорим. Говорит, рая нету. Мы про себя думаем, ничего подобного, знаем мы, да, есть все, да, и так далее. То есть, на что он нападает против этого, мы внутри себя вот такую брань поднимаем. Теперь обратите внимание, не вступай с ним в спор. То есть, он сказал, не спасешься, мы представляем, ничего подобного, Бог милостивый. Он говорит, нет, все равно не спасешься, мы уже на эту тему все. Мы для себя сказали, Бог милостивый спасет. В спор не вступать. Кто не станет в час смерти вступать в спор? Тот, кто всю жизнь вот здесь, сейчас старался не спорить. Почему я обратил внимание на эту страсть, которой мы все обладаем практически, и с которой не боремся? В час смерти она нас застанет врасплох, эта страсть. Мы вступим в спор с бесом и будем побеждены. Учтите, дьявол не умирал от сотворения мира. Он так изучил и характер, и натуру, и священное писание, что нам с ним не тягаться. И если с ним в спор вступить, Ева начала с ним беседовать. Чем закончила?
Грехом.
Грехопадением. Тоже будет и с нами, падение будет, он нас победит. Поэтому в спор не вступать, а выдвигать внутри себя. Святые отцы советуют следующее. Отойди прочь с глаз моих, сатана. Отец лжи, я и слушать тебя не хочу. От всей души всегда веровал и верую,
во все, что верует моя мать, святая церковь. Вот во что церковь верует, и я в это верую, отойди от меня прочь. Кстати, нет ничего страшнее для бесов, когда человек их презирает. Не боится, а презирает. С презрением относится к ним. Нет ничего страшнее. Ведь почему мы в момент крещения дуем и плюем на сатану? Кто взрослый сам дует и плюет, в младенчестве кого крестили, от имени нашего крестные дули и плевали на сатану. Таким образом выражали ему свое презрение. Мы его оплевали. Учтите, каждый из нас оплевал сатану. Теперь он за это пытается нам мстить. И отомстит тому, кто крестился, но не желает жить по-христиански. Так отомстит. Так вот, мы с вами выразили презрение и до конца дней должны его оплевывать. Не буквально, но внутренне, от всего сердца презирать. Вот такое настроение в себе надо воспитывать, тогда нас, час смертный, это искушение не застанет врасплох. Мы скажем, отойди, сатана, ты уже побежден. Итак, надо стоять твердо, желанием и чувством, если даже не удается твердо стоять умом. Вот ум начинает колебаться, вдруг бес начинает такие доводы приводить, что мы не спасемся, чтоб нашу веру пошатнуть. Сердце, чувством, женщинам это легче делать. У них разум потом уже. Сначала наговорит, а потом думает, что же я наговорила-то. Вот у мужчин, наоборот, там разум преобладает. Разум сверху, а чувство зародыши. Иногда. Поэтому, значит, не можем умом, значит, чувством, сердцем стоять в вере. Верую, говорит, верую, и все. Еще раз подчеркиваю, только тот, кто счастлив, в жизни этому учится. Вот сейчас выйдем, посмотрите, не раз еще спровоцируют, а Господь попустит, чтобы нас научить, что с нами и в спор вступят, и на тему маловерия с нами заговорят. Вот да не верю, что Бог есть, и так далее. Да что ты твой Бог там, он, видишь, он тебе не помогает. Как жила плохо, так и живешь. А я вот, видишь, без Бога, то вот на Мерседесе езжу. Вот такие беседы дьявол постоянно ведет с нами. Вот если мы понаблюдательнее отнесемся к своей жизни, то мы заметим, что Господь попускает постоянно нам вот эту тренировку. Постоянно кто-то вдруг нами начинает заговаривать о неверии. Пытается расшатать в нас веру. Если мы знаем, мы помним тогда, что это Господь попускает нам как тренировку, как разминку перед боем. То есть что мы должны говорить, когда с нами человек неверующий вдруг начинает какие-то аргументы приводить, иногда глупые и несуразные. Значит, должны высказать, не вступая в спор, высказать свое мнение и твердую веру, и на этом все. А вдруг попался такой умник, у которых два верхних образования, а у нас никакого. И вдруг он начинает научные какие-то примеры приводить, что Бога нету, что мы с вами от обезьяны произошли и так далее. А у нас аргументов нету, нечем нам отвечать. То есть разум у нас молчит, вот такой при смерти может быть. Разум поражен, ответить нечего. Тогда мы с вами что можно сказать? Призвать чувства и сказать, я верю в то, что верит мать церковь. Вот церковь верит, я верю. А твое дело можешь не верить, не вступая в спор. Это нам тренировка разминка перед главным боем. Дальше святые отцы предупреждают. Надо стоять твердо, желанием и чувством. Почему еще? Даже если враг будет внушаемые мысли прикрывать изречениями из Священного Писания. Он может такие надергать из Священного Писания изречения, который мы будет подтверждать, что нету веры, что все наши поступки бесполезны. Ну, можно сказать, вот
сказано, что спасется верующий, а ты неверующий. Но сказано, кто верит в Бога, тот может вору двинуть. И если что выпить смертельно, ему ничего не случится. Ты не смертельно выпить не можешь, ты вору двинуть. Нет в тебе веры, поэтому ты не спасешься. А спасутся только верующие. Ну, вот такое начнет нам приводить примеры. А вы должны помнить, что нет, все равно спасусь, мы от церкви по-другому учим. Если брат спросит, а чему учит церковь, не надо отвечать ему. И не надо обращать внимание на его слова, презирая его. То есть мы не беседуем с ним из презрения к нему. Мы презираем, поэтому не беседуем с ним. Не нужен он нам. Не нужен. И беседа его не нужна. Надо погрузиться в созерцание, в веры и в верующем в своем сердце. Но святые отцы говорят, впрочем, если чувствуешь себя крепким в вере и сильным в умысле, и желаешь посрамить врага, то ответь ему, что святая церковь верует тому, что есть одна истина. Если он спросит, какая же это истина, скажи ему, та, в которую она верует, то есть церковь, а именно, что Христос, Господь, крестом поразил тебя во главу и сокрушил власть твою. Понятно, да? Мы в одну истину верим, что сатана побежден, что он поражен крестом прямо в голову. Но опять-таки, видите, что святые отцы предупреждают? Если силен в вере, то лично я себя к этому разряду не отношу. Поэтому мне бы потихонечку молчать, про себя молиться и презирать. Но это вот такую дерзость имели святые отцы, отшельники, постники, молитвенники. Кто себя к этому разряду относит, может дерзать. Если у нас есть такие сильные веры, пожалуйста, могут дерзать. Значит, тут такой вопрос. Человек умирает, он себя плохо чувствует. Какие тут могут быть рассуждения? Итак, зачастую люди умирают при четкой памяти, ясном смысле. Даже если бывает крепко больной, для окружающих он кажется невменяемым, а в этот момент с кем-то беседует. Я спрашиваю, Ава, ты с кем беседуешь? А он говорит, да за мной пришли ангелы, а я прошу, чтобы оставили мне еще время на покаяние. Понятно? То есть, кажется, что человек немощен, нет, в этот момент там обостряются все чувства. Человек начинает так думать о том, что его ожидает впереди. Конечно, если неожиданная смерть, как кара Божия, тогда уже ты ни о чем подумать не успеешь. Вот. Итак, вот после того, как если хватило духу ответить вот так дерзко дьяволу, потом надо обратиться взором к ума своего, к созерцанию, распявшегося за нас Христа. Вот, представь себе распятого Христа, он за меня дал себе распять, таким образом меня спас, я в это верю. И помолиться Господу, Боже мой, творче избавителю, ускори на помощь мне, не дай мне поколебаться, даже малейшее, в истине святой веры твоей. Но благоволи, чтобы я, как родился по благости твоей, в истине сей, так в ней же пребывая и кончил жизнь мою, смертную, во славу имени твоего». Это приблизительный такой образец молитвы. В такой момент, конечно, человек молится своими словами и говорит, Господи, вот я прожил жизнь грешную, но я верю, что не зря ее прожил, не зря я старался. Я верю в твою благость, по которой ты меня спасешь, потому что меня спасать не за что. Ни за дела, ни за веру, нет у меня ничего. Я верю, что ты меня по благости своей спасешь, по благости. По милосердию твоему, верую, как Творцу и Создателю. Ну вот, и обретем мы покой, если зайдет посрамленный. Мы на каждом занятии по одному искушению будем проходить, да? Вот это искушение мы сейчас прошли с вами, да?
Какое?
Первое. Колебание веры. Дальше мы с вами еще продолжим тему, которую в прошлом году проходили, которую есть необходимость повторить, на мой взгляд. То есть тему блудной страсти. Так вот, святые отцы нас предупреждают, что в своей жизни мы должны опасаться лиц противоположного пола, с которыми имеем благосклонное отношение в быту. Или потому, что они родственны нам. Ну да, седьмая вода на киселе. Ну, родственница какая-то. Или родственник. Или потому, что благочестивы и добродетельны. Ну вот такой благочестивый, такой хороший. Тут ходит у нас в него духовную. Да? Или такая хорошая. Такая благочестивая в храме так стоит. Ну, понятно, да? Вот если у нас есть расположение к человеку, потому что он или родственник, или он благочестивый такой, или добродетельный, вот всем помогает, вот у нас ему такое расположение, такой добрый, такой хороший. Или потому что получили от них благодеяние, ну это благодетельство у нас чем-то человек, и таким образом расположил к себе. И у нас есть потребность за это почаще изливать ему свою признательность. Хочется чем-то благодарить. Вот мы и так расшатываемся, и сяк, и улыбаемся, и кланяемся, и все что угодно. Вот если такой случай есть, то надо держать ухо востро. Надо особо опасаться встреч с такими лицами. Итак, если появляется благосклонность, значит, надо уже опасаться. Так учат святые отцы. Бояться этого надо, потому что в таких взаимоотношениях нет страха и внимания к себе. И почти всегда примешивается губительная чувственная страсть. Если мы просто встретились с человеком противоположного пола, и вдруг мы видим в себе какое-то особое внимание, он к нам проявляет, то мы начинаем опасаться, значит, неспроста что-то за этим кроется. И тут мы держим ухо востро, тут тяжело дьяволу к нам подойти. Но когда этот человек сделал нам просто благодеяние, мы видим, он хороший, благодетельный, там, или просто благочестивый, у нас нет опаски к нему, нет опасения, что за этим кроется что-то страшное, губительное, скажем, плотская страсть, хотя она вначале и никак не проявляется, и не видно. То есть нет у нас опаски, в этом и есть бесовская хитрость, что расположил нас к себе человек чем-то. Мы видим, что он ни на что не претендует, он нас не склоняет к сожительству. Просто хороший человек. И мы к нему расположились, уже запросто. У нас посиделки, там, разговоры с глазу на глаз и так далее. Так вот, вот эта страсть мало-помалу проникает в душу, до самых глубин. И так помрачает ум, что подвергшись этой заразе, уже ни во что не вменяют всякие опасные причины. Как то страстные взгляды, сладкие речи с той и с другой стороны, привлекательные движения и положение тела, рук, отчего, наконец, падают в самый грех и другие дьявольские сети. Итак, если человек не оберегается по отношению к тому, кому у него есть внутреннее расположение, если он не остерегается, то непременно, запомните, непременно, это учат святые отцы. Не надо на себя полагаться, на свою гордость. Как-то я, да нет, а никогда в жизни. Ничего подобного. потихоньку просочиться. Так, что вдруг человек начинает кокетничать, уже сам того не замечая. Вот, как перечислено было, и рукопожатие, и взгляды, и положение тела, и улыбки, и так далее. Так вот, святые отцы советуют, что от этого надо убегать, как от огня. Святые отцы предупреждают, что мы порок, и не должны дерзать, самонадеянно думать, что мы порох сбоченный и наполненный водой доброй воли, что мы нет, мы этого не хотим. Поэтому мы мокрый порох. Нет. Должны думать, что сухой присухой, и можем вспыхнуть, как только почувствуем этот огонь. И ни в коем случае не полагаться на решимость скорее умереть, нежели оскорбить Бога грехом. Потому как, хоть и можно допустить, что мы порох смочены, но от частого сообщения и сидения с глазу на глаз плотской огонь мало-помалу иссушит вот эту воду, воду нашего твердого намерения жить целомудренно. Иссушит. И сами не заметим, как окажемся пламенеющим мы плотской страстью до такой степени, что перестанем стыдиться людей и Бога, и станем ни во что ставить честь, жизнь и все мучения ада, стремясь к соделанию греха. Значит, если порох вспыхнет, запомним для себя на всю жизнь, если он вспыхнет, то на самом деле он охватывает так разум, что человек больше ничего и думать-то не может. Днем и ночью только об этом и думает. И дьявол учит его в этот момент, как совершить это греховное преступление. И научит. Он твердо знает, как это сделать. И обстоятельства устроит, и все на свете. Еще раз, если кто-то видит себя таким тонким и крепким, бойтесь. Помним, мы с вами говорили о том, что дьявол может караулить очень много лет. Очень много лет может отойти и караулить, молча делать свои приготовления вот этой блудной брани. И потом, если человек не готов к этому внутренне, может поразить в одно мгновение до глубины души. И человек может совершить такое, чего в жизни бы не делал. Понятно с этим? Вопросы есть? Что делать? Первое. Мы с вами сегодня только одну причину разобрали. Что если мы имеем расположение к какому-то человеку, мы должны особенно держать ухо востро, чтобы в нас не вспыхнул вот этот огонь плотской страсти. А если вспыхнул, тогда будем дальше говорить на следующих занятиях.
Вы сказали, что грех употребляют духи, дезодоранты, что будут, значит, энергетики, не стадия в нашем теле. А также тогда те масла, которые мы приобретаем в монастырях, и что они имеют очень-очень такой приятный запах.
Все слышали вопрос?
Да.
Да? Теперь я повторю одну ошибку, которую вы сделали, когда задавали вопрос. Вы сказали, отец Борис, вы говорили, что нельзя пользоваться дезодорантными духами. Простите, это не я сказал. Это сказал святой Иоанн Златоустый. Вот, вы мне присвоили того, чего мне не принадлежит. Значит, итак, святой Иоанн Златоустый сказал дословно, тот, кто мастями воняет, на том свете смердеть будет. Значит, теперь понятно, действительно, как же так? Мы берем эти масла, они все благоухают, и мира благоухают. А теперь обрати внимание на разницу. Какие места мажем мы духами и дезодорантами, а какие места мы мажем благовонным миром. А? Есть разница? Те места, которые духами и дезодорантами миром не мажем. Ни шею, ничего остального. Правильно? Потому что разница в употреблении, она носит нравственный характер. Миром мы мажем себе чело, то есть лоб, для просветления разума. Духами мы мажем себе другие места для прельщения и обольщения. То есть цель, с которой мы это пользуемся. Все понятно? Нет вопросов? Все?